Глава 23. Еще одно послание. Еще одна смерть. 7 часов утра. День начался с двух событий. Первое. Еще одна записка под дворником. «Вернись домой. Срочные известия для тебя. Целуем, мама и папа». Я свернул ее в шарик и перебросил через стену. Мерзкая шутка. Я решил, что не буду реагировать. Второе. Вернулась Ребекка Кин. Она вылезла из машины с двумя своими спутниками, а мы сгрудились вокруг, ожидая новостей. Она своим учительским голосом рассказала, что поездка обошлась без событий. Гостиница покинута, для наших целей идеально. На левой руке у нее был свежий бинт, но о нем она ничего не сказала. Во время завтрака на открытом воздухе разошлась весть, что Ребекку покусала собака. «Бедное животное!» — сказал Курт, татуированный хулиган, прожевывая полный рот бекона. «Наверняка погибнет от пищевого отравления». «Ник, извини, что отрываю», — подошел Дэйв. «После завтрака не посмотришь машины?» «Когда мы выезжаем?» «Это еще надо решить. Но необходимо знать, что машины нас туда доставят за один переход». «Не могу гарантировать, что поломок не будет. Как-то вышло, что машины оказались на моей ответственности». «Дэйв, я знаю, что ты собирал колонну в спешке, но у нас совсем нет запчастей. У грузовика номер 2 треснул шланг радиатора, а у желтого микроавтобуса пробег такой, что можно землю обернуть 2 раза по экватору. Другими словами, двигатель у него говно». Улыбка даже не дрогнула. «Сделай, что можешь, Ник. Я в твою работу верю». «Но я же не могу творить чудеса. Запчастей нет, инструментов не хватает. Для начала надо спустить микроавтобус в кювет и найти ему замену. Ник, будем по дороге смотреть, не попадется ли другая машина. Сегодня мне не хочется, чтобы люди уходили из лагеря. Может, придется собираться быстро». У Курта сделались большие глаза. «Как? Опять криозот у нас на хвосте?» «Нет, Курт. Дозоры пока никого не видели». 8 часов утра. Я прилип к грузовику номер 1, проверяя уровни жидкости и шланги. Механиком я не был, но знал про это больше других. Потому и стал экспертом. Сара принесла мне кофе, и я был рад ее видеть.
«Спасибо, что отобрал вчера у Слеттера очки Вики».
«Это не мне спасибо. Вчера нам просто повезло».
«Вики очень переживает из-за своих очков. Когда она была моложе, маме постоянно приходилось ей о них напоминать. Она не помнила, куда их кладет. Когда ей было 6, она их даже уронила в сток. Папа рвал и метал. Теперь, если она их куда-нибудь денет, она просто бесится, пока мы их снова не найдем».
«А ей надо носить их все время? Как только Слеттер заметит у кого-нибудь слабое место, он все время туда будет бить».
«Она без них слепая».
Я стал пить кофе. «Говорят, Ребекку покусала собака. Как она теперь?»
«Собака покусала?» «Нет, она порезала мизинец об изгородь. Никто не умеет распускать слухи так, как дети».
«Надо бы распорядительному комитету за этим приглядеть. Глупые слухи опасны, если пугают детей. Они еще говорят, что криозоты разговаривают с Богом и что все это наказание свыше».
«Я им скажу».
«Так тебя выдвинули в распорядительный комитет?» Сара вспыхнула и улыбнулась.
«Пейте скорее кофе, мистер Атен. Нам надо, чтобы к полудню все эти машины были тип-топ».
«Видите воду в этой лохани, мисс Хейс? Как только я закончу с машинами, я превращу ее в вино». Она рассмеялась, и я ощутил укус желания. «Сами знаете, в каком месте. Не пристань мы к колонне, может, уже счастливо трахались бы в уютном местечке. А сейчас я спал все Гуни, а Сара в доме. Во время нашего разговора две сестры, я их про себя прозвал певучие сестрицы, подошли к нам. Было им примерно 10 и 12, они всюду ходили вместе, сияя ореолами светлых кудрей, и всюду пели друг другу в тон. Старшая из певучих сестриц обратилась к Саре.
«Простите, мисс Хейс, с вами хочет говорить Дэйв». «Долг призывает, Ник».
«Сара, постарайся уговорить Ника найти замену для микроавтобуса». «Простите, машина номер 9. Двигатель у нее разваливается».
«Я спрошу».
Она с улыбкой сжала мою руку и легко побежала через двор.
А я вернулся к работе, недовольный тем, что святой Дэйв Донкастерский может приказать Саре явиться, когда только пожелает. «А, блин!» — гаечный ключ сорвался, и я ссадил себе костяшки пальцев. «Так, так и еще раз перед так!» 11 часов утра. Мартин Делкофи лежал в кресле в амбаре, закинув ногу на колено, а шнурки у него болтались. На животе у него лежал переносной компьютер. Он все еще играл роль скучающего интеллектуала. Девушка-азиатка Китти стояла возле двери и поглядывала в щелку на мистера Криозота, делая заметки в блокноте. «Он сегодня трепался с Богом?» — спросил я, подходя к амбару с чашкой кофе. У меня был перерыв. «Даже с мелкими ангелами не общался», — махнул вялой рукой Дэл Кофи. «Глянь, если хочешь». Китти отступила, давая мне глянуть в щель. Мистер Криозот стоял в стороне от двери и в заскорузлой от грязи одежде был похож на городского бродягу. Лысина поблескивала в лучах света, идущего от вентиляционной решетки в потолке. Он смотрел куда-то на стену, и я сдвинулся, чтобы посмотреть куда. Там ничего не было. Пустая бетонная стенка. Но он таращился во все глаза, горящие, как электрические лампочки, будто ему Бог Всемогущий послал захватывающее видение во всех цветах техниколора. «Он все время так стоит?» — спросил я. «Почти. Ничего не сказал и ничего не съел. А что ты думаешь насчет слухов, что у Криозотов горячая линия с Богом?» «Что я думаю, мистер Атен?» Делкофи нажал клавишу на компьютере и стал читать появляющиеся на экране надписи, одновременно разговаривая со мной. «Я думаю, что исследователь человеческого поведения нашел бы это весьма интересным. Бог свел с ума наших родителей, и они, обезумевшие, были сверхъестественным образом запрограммированы убивать своих молодых. Нас». «Бог так поступил, потому что мы грешили самым ужасным образом. А теперь мистер Криозот обращается к Богу то ли посредством бутылочных узоров, то ли вербально, то ли обоими способами. И он просит Бога закончить работу провидения и положить конец миру. Ты в это веришь?» «Я? Но кое-что это демонстрирует, разве нет? Это показывает, что если собрать толпу перепуганных людей... малейшего понятия, не имеющих, что происходит, они придумают ответы. И чем невероятнее ответы, тем охотнее они в них верят. Чудо, что они не видят снега на ботинках мистера Криозота». «Снега на ботинках? О чем это ты?» «Мистер Атен, вы слышали легенду «У них снег на ботинках»? Нет? Во время Первой мировой войны был момент, когда казалось, что Британия потерпит поражение от Германии. Россия тогда была нашим союзником. И как пожар расходились слухи, что миллион русских высадились в Британии для спасения короля и страны. Только проблема была в том, что население боялось русских не меньше, чем немцев. Паника. Пандемониум. Русские идут. Люди прятали все ценное на деревьях, закапывали в саду. А знаете, с чего все началось?» «Нет». «Все верили, что в России очень холодно. И кто-то видел, говорил, что видел, солдат, у которых на сапогах был снег. Эрго, это были русские солдаты. Компренде? У людей не хватало мозгов сообразить, что даже самый холодный русский снег растаял бы за 3 дня перехода по морю от России до Ливерпуля. Не было русских, мистер Атен. И криозоты не говорят с Богом». Довольный сам собой, Делкофи постучал по клавишам компьютера и продолжал свою лекцию. «Также во время Первой мировой войны в битве при Монце британские силы терпели поражение, как вдруг появились призрачные лучники Азенкура и перебили гуннов. В основе слуха лежало литературное произведение «Лучники» Артура Мэйчена, который... «Так что мы с ним будем делать?» – перебил я, поскольку мне это уже стало надоедать. «Возьмем с собой?» «Нет. Если вы приблизите нос к двери, то поймете, что он потерял некоторые из цивилизованных навыков». «Не понял?» «Ваши ноздри вам подскажут, что мистер Криозот страдает симптомом переполненных штанов.
Что это значит на простом английском языке?
То, что он обосрался, мистер Атен. Просто обосрался.
Если бы дать Слеттеру сделать то, что он хотел, он бы его убил.
А, мистер Слеттер. Я сегодня его поймал, когда он мучил эту беднягу Криозота. Он все повторял: «Нравится тебе здесь? Нравится тебе здесь? Что, сука, нравится?»
Я усмехнулся. «Может, нам стоит поместить туда Слеттера, чтобы они друг с другом разобрались?»
«Идея заманчивая. Хотя я был бы рад как-то подтолкнуть мистера Криозота. Мы ничего от него не узнали, но Дэйв считает, что мы не должны оставлять усилий. Что если мы узнаем, что навело шизофрению на все взрослое население, мы сможем как-то их лечить. Или предотвратить такую же судьбу для нас.
Пока что с нами все в порядке».
«Пока да. Но мы не видели никого нормального старше 18 лет».
«Так что?»
«Так что случится в ваш 19-й день рождения, мистер Атен?»
«Все радуется солнышку, звери большие и малые».
Появились певучие сестрицы.
«Мистер Делкофи, не могли бы вы пойти в дом? Вы срочно нужны Дэйву. Ребекке очень плохо».
12 дня. Стоя в очереди за ленчем, Курт ворчал. «Опять эти дурацкие котлеты! Не могут что-нибудь другое сообразить! А вот они...» — он ткнул ложкой в сторону дома. «Живут как лорды!» «Неправда, я знал, что Дэйв Миддлтон ест то же, что и мы. Он был из тех, честных до тошноты. Но всего 2 дня назад Курт стоял в очереди со все еще красными от слез глазами и был до жалкого благодарен за все, что ему шлепали в миску. Теперь он ворчал. А чуть раньше одна 14-летняя отказывалась перемывать гору тарелок после завтрака. Если это о чем-то говорило, то только о том, что дух людей возрождался из того состояния, в которое его загнал голый страх за свою жизнь. Ребята начинали говорить «нет». 1:30 дня. По локти в смазке я обслуживал, да что там, служил как раб желтому микроавтобусу. Текущее из треснувших колец масло заливало втулку свечи, и в одном из цилиндров не работало зажигание. Появились певучие сестрицы, держа лист бумаги.
«На нем написано «Николас Атен», — улыбнулась младшая, блеснув ямочками на пухлых щеках.
«Так вы решили, что это мне?»
«Да».
«Секунду, только руки вытру». «Спасибо. А минутку, кто вам это дал?»
«Никто. Мы нашли этот листок в щели ворот у въезда с дорожки».
И они замаршировали прочь, не переставая петь. Когда я разворачивал записку, руки у меня тряслись. «Ник, вернись домой. Джон тебя ждет. И дядя Джек тоже. Целуем, мама и папа». Кошмары, в которых родители охотились за мной, мелькнули в голове так ярко, что мне пришлось сесть и опереться спиной на микроавтобус. Когда найду этих проклятых шутников, я им головы поотрываю. Слеттер. Да, Слеттер был основным подозреваемым. Он мог заставить кого-то написать записку. Он знал, что у меня был брат по имени Джон. Но я мог бы ручаться, что он не знал про моего дядю Джека. У меня на лице проступила испарина. Я оглядел двор, где народ в возрасте от 4 до 18 лет носил ящики с едой и подозревал всех и каждого. Зачем этот кто-то шутит со мной эти гадские шутки?
«Еще одна».
Я посмотрел вверх, прикрыв ладонью глаза от солнца. «Да, Сара, еще одна».
«То же самое».
Я чуть ей не сказал, но... «Ага, точно кто-то сейчас ржет в углу, как лошадь. Когда-нибудь я их поймаю и так зафутболю вверх, что они упадут обледенелые». Она села рядом со мной и стиснула мою ногу.
«Мне очень жаль, Ник. Есть, значит, вокруг нас какие-то жестокие люди.
А то мы этого не знаем. Сейчас мир ими просто полон».
Я разорвал записку.
«Какие новости, мисс Хейс? Мы еще не едем?»
«Нет, Ребекка в плохом состоянии. Дэйв хочет подождать, чтобы ей стало лучше».
«Что с ней?»
«Мы не знаем. Мартин и Китти шарят по медицинским книгам, но симптомы подходят под десяток болезней».
Она посмотрела на меня тревожно.
Мне не нравится ее вид, Ник. Я боюсь, что это серьезно.
6 часов вечера. Весь день я провозился с микроавтобусом. Я добился, чтобы работали все цилиндры, выплевывая облака синего дыма, но далеко не был доволен этой машиной. О Ребекке мы не слыхали ни слова, но после полудня шторы в ее спальне не открывались. То и дело побледневшая Китти пробегала к грузовикам и рылась в наших запасах. В 6:30 люди стали оставлять свои дома и собираться возле двери дома. Я пошел отмыться в ручье, протекавшем за домом. Там я увидел, как на той стороне ручья идет в раскорячку среди деревьев Слеттер. Девчонка с тенями на глазах шла за ним, как только успевала, на высоких каблуках.
«Так, извини! Так, прости!» — повторяла она, и они скрылись среди деревьев.
Я заметил у нее на щеке красный след. 7 часов вечера. Амбар опустел. Все собрались у двери дома, ожидая известий. Я взглянул на мистера Криозота. Он стоял в той же позе, уставясь на стену. Что-то он там видел замечательное. Что? Один бог знает. Пока я смотрел, у него слегка согнулись колени, потом выпрямились. Он начал медленно раскачиваться, как гитарист рок-группы, ловящий ритм. Горящие глаза все еще таращились в одну точку на стене, губы слегка двигались. «С Богом, говоришь, мистер Криозот?» Я кашлянул. Ноль внимания. «Эй, вы меня слышите?» Он не слышал или просто не обращал внимания. И все так же безмолвно шептал, покачиваясь в коленях. Я глядел на него и думал о своих родителях. И с ними тоже такое. Ходят, наложив штаны, таращатся на галлюцинации. Нет, не мог я этому поверить. Где-то они прячутся, такие же нормальные, как я. Вдруг мистер Криозот застыл в середине своих качаний, склонил голову на бок и так застыл. Глаза его горели. Он что-то слышал. Что? Призыв от таких же, как он? Я вздрогнул, как от холода, и вышел. 7:20 вечера. Дэйв открыл дверь дома и вышел на верхнюю ступень крыльца. Оглядев собравшихся, он сказал: «Ребекка Кин 5 минут назад скончалась. Ник, ты не можешь мне помочь на минутку?» Черта с два хотелось мне идти в этот дом, но я вошел за ним. Саймон, стоя наверху, нервно крутил руками. «Как мы можем быть уверены? Мы же не знаем. Никто не знает. Мы же всего только дети, без медицинских знаний. Как можно точно знать, что Ребекка умерла?» За последние дни я столько видел смерти, что считал себя закаленным от ее вида. И все равно это был шок. По одному взгляду на это лежащее на боку тело с лицом, будто вылепленным из топленого жира, на этот раскрытый багровый рот, можно было сказать, что жизнь покинула это 18-летнее тело. В отряде выживших Дэйва Миддлтона Ребекке Кин первой выпала очередь умереть.